Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Храни русского царства великого.
Добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И телефон прямого эфира 959-59-39. 8-495-959-59-39. Сегодня тема нашей программы «Читая правила святых отцов». Ну, я на самом деле долго думал, как сформулировать эту тему, потому что речь идет о правилах святых апостолов, святых отцов, святых вселенских соборов, поместных соборов. Вот. Ну, чтобы без меры не удлинять название темы, сконцентрировался вот на таком словосочетании «Правила святых отцов». Тема необъятная, и, конечно, не только в одной, а даже в нескольких передачах сложно ее осветить в полной мере. Но так как я постоянно возвращаюсь к этой теме, имеется в виду вот келейно, что называется, да, дома, то хочется с вами, уважаемый радиослушатель, поделиться кратким описанием или зачитать некоторые правила, которые, ну, не то чтобы актуальны, а вот мне показались на сегодняшний момент интересны. Понятно, что любые правила апостолов и святых отцов, они и актуальны, и интересны. Ведь в церкви действуют правила, противоположные принципу прогресса. Принцип прогресса говорит нам о чем? Что чем новее, тем лучше. А вот в церкви действуют правила, чем древнее, тем лучше. Да? Поэтому не буду долгое предисловие говорить, а начну, что называется, вот, с места в карьер. Сначала несколько правил, касающихся одежды. Два из них интересно сопоставить. Они касаются, третий касается одежды мирян, а два первых, которые сейчас процитирую, касаются одежды священнослужителей, епископов, клириков. Вот что интересно. В 16-м правиле Святого Вселенского VII собора в Никее говорится так. Епископы или клирики, которые украшают себя светлыми одеждами или употребляют какие-то благовония, да исправятся. А если упорствуют в этом, да подвергнутся епитимии. То есть украшение светлыми одеждами и употребление благовоний священнослужителям возбраняется. С одной стороны. С другой стороны, мы смотрим на правила Святого Поместного Собора Гангрского, а конкретно даже на два правила, 12 и 21. И там очень интересные вещи, которые можно сформулировать таким образом. «Хулящий носящих шелковые одежды – анафема». Вот в меру моего понимания, о чем здесь речь? Речь идет о том, что если кто-то из священнослужителей или мирян, видя, соответственно, священник или епископ, одетого в богатые одежды, считает, что это повод для какой-то хулы, такой человек анафематствуется. Видите, то есть, с одной стороны, осуждается украшение себя, а с другой стороны, если человек может себе позволить, или если церковь может себе позволить, священнослужитель одет богато, то это украшает уже саму церковь, и анафематствуются уже не те, кто носит эти одежды, а те, кто хулят их за оное ношение. Вот очень интересно, на мой взгляд. А другое правило, тоже касающееся одежды, касается женщин. Вечная тема такая, не унывающая в нашей церкви, хотя, казалось бы, уже давно решено. Те жены, которые прикрываются одеждой мужчин, анафема. Это 13-е правило Гангрского тоже вот собора поместного. Ну, здесь даже не буду комментировать. Пойдем по другим темам. Очень интересная, мне кажется, формулировка. Обвиняющий во многом и ни в чем не обличивший не допускается к общению. То есть христиане должны не допускать к общению тех людей, которые во всем обвиняют вот, окружающих, начиная там с епископата, заканчивая мирянами, но при этом ни в чем реально не обличили. Такие люди должны извергаться из общения, согласно 145-му правилу Святого Поместного Собора Карфагенского. Дабы не было повадно вот, распространять постоянный такой обличительный дух, хулы и так далее. Процитирую еще вот ряд правил, которые друг с другом соприкасаются, касаются суда. Очень интересно, опять-таки. Если какой-то пресвитер или диакон, заподозрив своего епископа в преступлении, отступит от общения с ним прежде соборного расследования и не будет возносить его имени, да будет извержен и лишен всякой священнической чести. А последующие ему, если это посвященные, должны лишиться своей чести, монахи или миряне да будут отлучены, пока не обратятся. Это 13-е правило Константинопольского собора в храме святых апостолов. 14-е правило того же собора говорит, что если какой епископ дерзнет на то же самое по отношению к своему митрополиту, да будет извержен. Точно так же поднимаемся по иерархии. Если епископ или митрополит дерзнет на подобное, то есть заподозрив его в преступлении, отступить от общения без соборного расследования, на подобное против патриарха, должен быть отчужден от всякого священства. То есть это опять-таки тот же принцип, если хотите, презумпция невиновности. То есть обличающий, но не скажем так, обвиненный, но не обличенный человек. Да? А если некоторые, продолжается уже в 15-м правиле этого Константинопольского собора, отступят от кого-нибудь не под предлогом преступления, но по причине ереси, внимание, осужденной собором или святыми отцами, то таковые люди достойны чести и принятия как православные. То есть видите, как противопоставляется ересь и преступление другого рода. Но опять-таки подчеркивается, что и ересь, и преступление человека конкретно должны быть осуждены собором или святыми отцами, и после этого уже какие-то выносятся вердикты. Не иначе. Ну вот правило, которое, наверное, многие из нас подпадают, что тут греха таить. И мы его часто слышим из уст священнослужителей, но как-то вот, не знаю, сложно. Сложно у нас с этим получается зачастую. Оставивший церковь в течение 3 воскресных дней без настоятельной нужды, клирик извергается, мирянин отлучается. Это 80-е правило 6-го Вселенского собора Константинопольского. То есть, если 3 воскресных дня пропустил, или, вернее, 2 пропустил, на 3 не пришел, без настоятельной нужды. Здесь, наверное, уже совесть сама обличает, да, какая была нужда. То клирик извергается, и мирянин отлучается. Пойдем дальше. Здесь вот касаемо исповеди детей. Грехи судятся у Бога по мере познания и разумения. Одни из детей, имея более острые и бойкие способности, различают добро и зло в более раннем возрасте. Другие отличаются, скажем так, более вялыми, слабыми способностями, бывают медлительны в этом развитии своем. Поэтому те, кто развивается быстрее, им вменяются грехи с 10-летнего возраста, соответственно, предписывается исповедь. А вторым предписывается исповедь с более позднего возраста, более совершенного, когда они уже в состоянии осознать свои грехи. Ну, у нас была передача о скверне, и поэтому несколько правил процитирую, которые вплотную касаются этой темы. Совокупившиеся супруги не должны причащаться. Ну, здесь понятно, что речь идет о дне близости. Это канонический ответ святого Тимофея и 71-е правило Святого Поместного Собора Карфагенского о сутках близости, в которой произошла близость. И я не сказал по поводу исповеди детской. Это 18-й канонический ответ святого Тимофея. Что касается... Очень много правил касается того, что принадлежит церкви, чисто вот материальных предметов, например, книг. Не повреждая божественную книгу и не отдавая ее на повреждение, если она не окончательна, не годится для употребления. 68-е правило Святого Вселенского 6-го собора в Константинополе. То есть вот особенно должно быть ревностное отношение к божественным книгам, к священным. Не самим не повреждать и другим не отдавать, следить за этим до последнего. Потому известно, что если даже уже нельзя отреставрировать, то до последнего момента пытаются как-то переписать, дополнить книгу. Им известно много печатных книг, которые потом дописывали от руки вместо листов потерянных, утерянных, утраченных и так далее. А правило вот непосредственно касающееся опять-таки скверны. Женщины, находящиеся в очищении, пусть удаляются и божественных храмов, и священных таинств. Ну, вы понимаете, что речь идет о том ежемесячном определенном женском возрасте, о физиологическом акте, который, собственно, всем широко известен, но который почему-то до сих пор дискутируется. Такое либеральное сознание в нашу церковь привносит вот идею, что это не нужно воздерживаться в эти дни не только от причастия, но и от храмов. Так вот, это воздержание предписывается вторым каноническим посланием святого Дионисия Александрийского и седьмым каноническим ответом святого Тимофея. Что касается брака, очень интересно. И как вот не покажется, может быть, парадоксальным, уважаемые радиослушатели, дальше у меня будет еще примеры, касаемые чисто гастрономических таких моментов, еды, да? Вот. Но здесь прямая аналогия, вы потом поймете, о чем идет речь. Всякий клирик, гнушающийся браком не ради подвига, если не исправится, должен быть изгнан из церкви. 51-е правило святых апостолов. Кто девствует не по причине красоты девства, но потому что гнушается браком, да будет анафема. Об этом говорится аж в 5 правилах Святого Поместного Собора Гангерского. Это правила 1, 9, 10, 14 и 21. То есть о чем здесь речь? Речь идет о том, что и мирянин, и клирик, священнослужитель, а если он не является монахом, и если при этом не вступает в брак, по принципиальному соображению, считая, что не для того, чтобы вот сохранить девство для Бога, да, а для того, чтобы считая, что вот брак его каким-то образом оскверняет, что близость мужчины и женщины оскверняют друг друга не в том временном смысле, о котором мы говорим, что там в этот день надо воздержаться от причастия, что в эти дни надо воздержаться там от похода в храм и так далее. А вот в глобальном таком смысле, если кто-то считает, что брак оскверняет, да будет анафема. Это очень важно. Брак, наоборот, освящает. Мы знаем, что это малая церковь. Конкретное еще предписание. Не дозволяй двоюродному брату вступать в супружество с двоюродной сестрой. Очень модное в русской, европейской и не только аристократии в свое время явление, да, близкородственные браки. Не сыну и отцу с матерью и дочерью, не двум братьям с матерью и дочерью, не братьям с двумя сестрами. И если бы случилось что-либо такое, виновные по разрушению брака должны быть подвергнуты 7-летней епитимии. То есть сначала брак расторгается таковой, потому что он не канонический, а потом еще и 7-летняя епитимия. Это 54-е правило 6-го Вселенского собора Константинопольского. Уважаемые радиослушатели, напомню, что у микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить на радио «Радонеж» по телефону 8-495-959-59-39. И тему сегодняшней передачи я сформулировал таким образом, читая правила святых отцов. 959-59-39. Дети, оставляющие своих детей и не наставляющие их в богопочтении, анафема. 15-е правило Поместного собора Гангерского. И наоборот, дети, оставляющие верных родителей, анафема. 16-е правило того же собора. Верных, то есть имеется в виду верующих христиан. Ну, не нужно здесь искать какой-то такой подоплеки, что вот если неверующие родители, то их можно там пинком под зад, да? Не нужно, конечно, такую иезуитскую вещь искать в этом правиле. Здесь речь идет о том, что и дети должны ухаживать за своими родителями, и родители, пока дети еще не вошли в возраст, что называется, должны за своими детьми следить не только в том смысле, чтобы поесть, одеть и где жить, но и в том смысле, чтобы воспитать их в богопочтении. В противном случае предписывается отлучение. А у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Алло, здравствуйте, да, меня зовут Галина. Есть такая книжка про патриарха Павла Сербского. Он святой наших дней. И вот он говорит, что когда у женщины очищение, ей нельзя только причащаться. Потому что сейчас изобретены очень хорошие средства, которые благоприятствуют женщине ходить в храм. И вот ей нельзя только причащаться, все остальное можно.
Я вас благодарю за вашу реплику. И не дерзаю, скажем так, спорить с патриархом, но я бы мог найти энное количество, через запятую перечислить, опровержений того, что сказано. Вот, ну, собственно, начиная от вот, канонических правил, которые я перечислил, и продолжая мнениями наших современников, консервативно, традиционно настроенных священнослужителей, что все-таки, вы знаете, мы можем с вами сейчас попитаться китайской пищей, где из рыбы делают мясо, из мяса рыбу, из сои и рыбу, и мясо. И давайте есть в пост колбасу из сои. Со вкусом колбасы. Вы не погрешите? Ну, точно так же, используя вот эти самые средства, вы погрешите, идя в храм в соответствующее время. Продолжим. Значит, по поводу канонических правил. То есть здесь, вот понимаете, вот в этих современных средствах прогресса, медикаментозных, там, гастрономических, в них присутствует определенное лукавство. Ну вот у нас такая плохая колбаса, в ней нет мяса. Ну тогда давайте ее есть в пост. Вы понимаете, насколько это абсурдно и грешно? Точно так же вот то, что вы сейчас сказали. А 12-й канонический ответ святого Тимофея говорит о том, что имевший в ночь, как правило, да, нечистое сновидение человек, если это произошло по страстному возбуждению, то есть если человек был, как бы, соблазнился, да, то он не должен причащаться после этого. Если же произошло от демонского стреляния, прилога какого-то, то должен причаститься, дабы мы не дали повода сатане удалить нас от тайн. Вы знаете, что это распространенное явление, это известно, что когда люди готовятся к причастию, тут у него и болеть все начинает, тут у него и грехи пошли валом, и некоторые люди, доводя до абсурда, они годами не причащаются, не потому что им епитимию такую дали, а потому что они вот ждут, когда они совсем безгрешные станут. А люди не могут быть безгрешными. Вот поэтому 12-й канонический ответ святого Тимофея говорит о том, что нужно рассуждать на эту тему. Давайте послушаем еще один звонок.
Я хочу вам тоже... Ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу вам тоже возразить. Дело в том, что кровоточивое прикоснулось к одежде Иисуса Христа, и чтобы... какая реакция была? Он еще показал окружающим, что это не, как сказать, не грешно с ее стороны было.
А вот грех и скверна совершенно разные вещи. У нас была передача, если вы не поленитесь, посмотрите в конце прошлого года, была передача с отцом Георгием Крыловым, где мы подробно разбирали разницу между грехом и скверной. Кровоточивая женщина и по болезни, и по естественной какой-то своей женской сути, природе, это не грех. И не пускают в храм не потому, что это грех. После близости, меня простите, супругов тоже в храм нельзя ходить. Не потому, что близость – грех, это святое дело, а потому, что это временная скверна, после которой предписывается определенный период времени воздержаться. Поэтому грех и скверну нужно совершенно четким образом разграничивать. Я смотрю, что эта тема, она не оставляет равнодушными вот конкретные данные, да? Наших уважаемых радиослушательниц. Но поверьте мне, у меня здесь нет никакого максимализма такого вот, мужского или какого хотите в этом отношении. Я просто вот блюду букву нашего православного канонического права. 36-е правило святого Василия Великого говорит о том, что нам побуждает нас вспомнить о Великой Отечественной и многих других войнах. жены воинов, вступающие в брак с другими по причине безвестности их мужей, более достойны снисхождения, чем прочие, которые не ожидают во время отлучек их мужей. О чем идет речь? Вы прекрасно понимаете. Когда многие годы, а то и десятилетия, многие женщины действительно ждали пропавших без вести в ту же Великую Отечественную войну, а некоторые по разным причинам не дожидались и там через несколько лет или через какой-то другой период времени вступали в брак. Случались случаи, были случаи, когда после возвращения из концлагерей, какой-то другой страшной судьбы, мужья приходили и находили своих жен уже пребывающими в другом браке. Да? Так вот, по поводу этого Василий Великий говорит, что вообще, конечно, плохо, но вот жены воинов, они более достойны снисхождения, чем женщины, которые вот, ну, там, я не знаю, муж на заработки поехал из Молдавии, да, уехал в Москву и решил сэкономить на телефонных звонках, а она взяла и замуж вышла. Вот немножко другая ситуация. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот в эти критические дни женщина должна крестик с себя снимать, ведь это тоже святыня. И она отличается от креста, который в храме только размером. Как быть?
Нет-нет, не нужно снимать с себя крестик. И даже вот в аналогичном случае, что касается супружеской близости, супружеского ложа, есть, я сейчас не упомяну конкретно, откуда это цитирую, но вот мы с отцом Георгием, по-моему, об этом упоминали в передаче, на которую я ссылался чуть выше, есть конкретное высказывание святых отцов, которое говорит о том, что супруги, которые находятся в близости, вступают в близость, они не должны снимать с себя крестики нательные. Понимаете, это опять вот разница между грехом и скверной. То есть просто почему девство выше брака? Вот в браке люди спасаются, но девство выше брака. Потому что человек, ограничив себя в чем-то, в данном случае в девство, да, ограничив себя, так труднее спастись, чем спасаться вот вкупе, да, вдвоем. Ну, то есть здесь своя логика у церкви. Понимаете, здесь можно много говорить о семейной жизни, о вот чисто физиологических таких вот вещах. И мне кажется, здесь абсолютно ложный какой-то стыд присутствует у многих. А не только мирян, но и у священнослужителей как-то обходить эту тему стороной, только на исповеди, только на ушко, а потом люди вот задают такие вопросы. Понимаете, я рад вашим вопросам, но крестик не нужно снимать, вот что я могу вам ответить. Есть еще один телефонный звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что такие женщины даже в притворе не могут стоять? А ведь в притворе могут стоять даже отлученные, некрещенные еще.
Ну вот полагается все-таки не посещать храм. Ну это же все-таки какая-то часть месяца, да? Хоть это ежемесячно повторяющееся событие в определенном возрасте, но это же какая-то часть месяца, значит, в это время надо воздержаться. Я не слышал о том, чтобы вот в притворе или каким-то другим образом присутствовать на богослужении в этот период предписывается. И потом келейная молитва – это тоже очень важное событие, потому что у нас иногда так бывает, что мы вот все силы кладем на то, чтобы подготовиться там к причастию, на Пасху, на Рождество, там еще когда-то какие-то праздники величайшие, да. А потом так вот расслабляемся и даже ленимся утренней и вечерней молитвы-то до конца вычитать. И вот здесь вот какая-то гармония должна присутствовать в этом, мне кажется. Давайте послушаем еще один телефонный звонок.
Здравствуйте, батюшка, да. Благословите.
Извините, я только сразу вас перебью, я не батюшка, я мирянин.
Извините.
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу задать такой вопрос. Я не могу ребенку объяснить, что такое анафема. В общем, толком и сама не знаю.
Мне кажется, достаточно просто все, в отличие вот от такого общепринятого представления, которое, наверное, в советские годы стало широко распространенным. Анафема – это не проклятие. Анафема – это отлучение. То есть временное отлучение до покаяния. Но по разным причинам, в разных ситуациях, это отлучение от церкви, от таинства, да, от участия в богослужении, оно, конечно, может для некоторых людей затянуться на всю жизнь, потому что некоторые люди просто не хотят каяться, как вот Лев Толстой, например. Да? Это любимая тема нашей либеральной интеллигенции, за что у великого человека прокляли. Так его никто не проклинал, его отлучили от таинства до покаяния, не покаялся. А что касается детей, опять-таки... Второе правило святого Василия Великого говорит о том, что умышленно погубившая зачатый в утробе плод, когда бы ни погубила, очень важно, несколько дней, месяцев ребенку в чреве, убийца. 21 правило святого поместного собора Анкирского говорит о том же, что те, кто принимает детогубительные отравы, должны подвергаться десятилетней епитимии. Как правило, эта епитимия включает в себя не только поклоны и молитвы, но и очень строгое поведение в храме. И, наконец, 91-е правило Святого Вселенского VI собора в Константинополе говорит не только о том, что тот, кто принимает врачевство, производящее недоношение плода в чреве человека-убийцы, но и тот, кто дает это врачевство. То есть, вы понимаете, врачи, будь то бабушка с травками, будь то врач с медицинским дипломом, тот, кто каким-то образом принимает участие в недоношении плода, в извержении плода, человека-убийца. У нас есть еще один телефонный звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вот вы знаете, я хочу вас спросить, вот как быть в такой ситуации? Я подарила своей внучке с мужем икону Владимирской Божьей Матери. Очень красивая икона, большая такая. Ну, вот они боятся ее вешать в комнате, потому что она будет на них смотреть во время того, что вот там, сами понимаете.
Ну, да, я понимаю, на что вы намекаете. Вот это вот то самое, чего в СССР не было. Понятно. Это ложный стыд. Это вот ложный стыд, которому я уже говорил. То есть надо просто объяснить, что супружеская ложа священна. В этом нет греха. Когда мы говорим о скверне, это совершенно другое. Это временное очищение. Да? А вот греха в этом никакого нету, если, естественно, за пределами поста и праздника, да? Отведенные в положенные дни. То ну, здесь как бы никакого вообще... Мне кажется, нет смысла для обсуждения, кроме как какое-то суеверие. Ну, можно пошутить по-доброму, если не обидеться. Или строго сказать, что на самом деле нет повода для беспокойства. Иконы. Но есть, да, есть действительно у некоторых старобрядцев, беспоповцев, например, такое представление, что нужно снимать нательный крестик во время близости и что нужно завешивать иконы. Но это представление, оно как бы вот узкой части населения. Это не значит, что они неправы, да? Но это просто как традиция. Вот кто-то чай пьет утром, а кто-то кофе, а кто-то компот, да? Вот. Это просто традиция. То же самое и здесь. Греха в этом никакого нет. Иконы висят в своем месте. Есть еще один телефонный звонок. К сожалению, сорвался. Я надеюсь, что уважаемый радиослушатель или радиослушательница перезвонит. А вот очень строгие, и не только Василий Великий, но и вообще святые отцы были по отношению к волхвам, волшебникам. Я думаю, что синоним современный вы знаете, да? Экстрасенсы и так далее. Волшебник и отравитель, как убийца. 65-е правило святого Василия Великого. Предавший себя предсказателем или неким подобным, должен быть подвергнут епитимии на срок убийцы. Почему? Вот некоторые люди поражаются этим правилом. А потому что в убийце подразумевается, что человек убил тело, а вот волшебники и волхвователи убивают душу. Ну, не в прямом смысле убивают. Ну, вы понимаете, в таком иносказательном, аллегорическом, в том смысле, что они способствуют попаданию человека туда, где скрежет зубовный. И сами же туда тоже идут. А, интересно такое. Вот у нас с вами зачастую ассоциируются праздничные дни, воскресные, ассоциируются, что вот надо отдохнуть. В каком смысле? Ну, что-то интересное посмотреть. По телевизору или там в театр сходить, в цирк еще куда-то. Так вот, сейчас не буду перечислять правила, которые вообще гораздо более резко высказывается по поводу зрелищ, чтобы вот, ну, наверное, бремена неудобоносимые не возлагать ни на кого, кто слышит, не соблазнять никого, потому что все-таки это сложная тема. Если перечислить все правила, то, ну, не знаю, где сделаю троеточие. Так вот, есть правило 72-го Святого Поместного Собора Карфагенского, которое предписывает, что в воскресные дни и в праздники зрелища не составляются. То есть, именно вот, как Господь сказал, блюди соответствующий день, да, в заповеди своей для Господа твоего. Вот об этом речь. То есть, зрелища в праздничные дни не должны быть. Вот такие, по крайней мере, чисто развлекательного свойства. Тем более уж какого-то скабрезного, да? Скабрезного, наверное, они вообще не должны быть. Интересное правило, 9-е, святого Петра Александрийского. И вслед за этим тоже у Петра Александрийского целый ряд других правил, сразу их перечислю. Вот 9-е, 12-е и 13-е правила. Они касаются мучеников за Христа. И тех, кто избежал мучений, будучи христианином, но избежал мучений, откупившись. Вот опять... Это те правила, которые сейчас процитирую, уважаемые радиослушатели, они просто бьют в сердцевину наших с вами сегодняшних либеральных заблуждений. У нас с вами какие заблуждения? Что если гонят, иди вот грудью на амбразуру. Это мое высказывание сейчас не подразумевает, что там или в период Великой Отечественной войны по воинскому долгу, или в какие-то другие периоды, что те, кто пошли грудью на амбразуру, что это плохо. Отнюдь. Опять-таки, давайте не будем вот такие иезуитские ходы делать, не слушая правил апостольских, да. Но, я сейчас процитирую, а потом вот прокомментирую, наверное, да. «Должны иметь общение и с теми, которые произвольно вышли на подвиги, ибо они сделали сие для Христа, хотя и не по Христу, который повелел гонимым бегать». А давшим деньги для избежания мук не поставляется сие в вину, ибо они избрали ущерб денежный вместо душевного, и каждый может выкупиться своим богатством. Нельзя винить и тех, кто бегством получил спасение, хотя бы вместо них были схвачены другие, ибо эти другие могли убежать. Это вот правило святого Петра Александрийского, которое имеет прямое отношение к подлинным таким христианским традиционным представлениям. Вот, наверное, по порядку, да? Если человек мог убежать или откупиться от мучений, это не грех. Вот это соль, суть сказанного. Это не грех. Вот те, кто по делам проходят, новомученики, которым мы молимся, молитвенно почитаем, которые жизнь свою отдали за Христа, да? Есть представление даже, что их большее количество, чем мучеников вот первых веков христианства, да, в количественном таком измерении. И это одновременно не противоречит тому, что те люди, которые сохранили свои семьи, свои общины, свою церковь в конечном итоге, это к вопросу о сергианстве, бегая и откупаясь, что они, не став святыми и почитаемыми, одновременно не стали ни предателями, ни иудами, ни мазепами, ни кем в этом духе. Вы понимаете, насколько гармонично сознание церкви? Не нужно противопоставлять вот эти две вещи. Это очень важно, на мой взгляд. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим на тему, читая правила святых отцов. Ну, то есть апостольские правила Вселенских соборов, поместных соборов. Вот кто может входить в храм и кто с кем должен и не должен общаться. Есть несколько интересных правил на эту тему, на мой взгляд. Для еретиков храм недоступен. Это к вопросу об экскурсиях. 6-е правило Святого Поместного Собора Лаодикийского. Еще раз, для еретиков храм недоступен. Молящийся вместе с еретиками отлучается, а кто клириками их признает, извергается. То есть вот те так называемые христианские конфессии, которые исказили учение Христа, если мы обращаемся к их представителям как отче, святый отец, батюшка, то мы фактически подпадаем под это правило. Потому что мы не только с ними общаемся, но мы признаем фактически их клириками, признаем их священнослужителями. У нас есть еще один телефонный звонок.
Извините, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Я все-таки хочу уточнить, я недостаточно точно выразилась. Акт прикосновения кровоточивого к Иисусу Христу был озвучен им специально для того, чтобы иудеи восприняли то, что он не считает скверной, что к нему прикоснулась кровоточивая. Именно этим, вот это толкование святых отцов.
Ну, я вас благодарю еще раз за уточнение. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что добавить конкретно на эту тему. Не потому, что вот меня здесь что-то смущает, и вы меня в краску вогнали, а потому что, ну, просто мне кажется, я вот все уже сказал. То есть я не вижу противоречия между тем, что я говорю, слава Богу, и тем, во что я верю. То есть Евангелием, то есть словами Христа. Как раз правило святое предание, да, священное предание, оно является продолжением священного писания, то есть в том числе Благой Вести и Евангелия. То есть в том числе вот этого повествования, которое вы сейчас излагаете. Здесь нету противоречия никакого. Фарисеи и другие там политические партии, кто во что горазд, они уже настолько исказили ветхозаветную религию, не иудаизм талмудический, каббалистический, более позднее явление, да, а вот ветхозаветную религию настолько они исказили, что Господь наш Иисус Христос постоянно вынужден был вот отделять вот, действительно вот зерна от плевел, да. Там саддукеи учили, что не будет воскресения, эти учили то, эти гнушались этого, вот исцелил в субботу, а зачем ты сделал то? Хотя, если мы с вами сравним, табличку сделаем, да, это и до нас еще сделали такие таблички, то окажется, что Христа обвиняли в прямо противоположных вещах. То есть, если бы он сделал так, он был бы виноват. Если бы он сделал противоположным образом, он бы тоже был виноват. То есть, вот этот фарисейский подход заключался в том, что он был бы виноват в любом случае. Поэтому Христос просто, Господь наш Иисус Христос, он, естественно, выстраивал прямую линию нашего спасения. Вне зависимости от вихляния иудейских партий. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Небольшая ремарка и вопрос. Вот, вот то, что касается бросания на амбразуру с выставания Юлиана Семенова, где есть такой разговор со Сталиным, когда вот один человек, воин, закрыл амбразуру шинелью, и амбразура была взята. И обратились, спросили, как его хотели присвоить ему звание. Нет, будто бы ответил Сталин, пусть бросается грудью на амбразуры, как все, это к вашему замечанию о войне. И вот такие вопросы. Вот, а волхвы, кто такие вот волхвы, которые явились Господу Иисусу при Рождестве Христа, вот вы сказали, что вот волхвы должны, как говорится, нести такую же эпидемию, как убийцы.
Все, я благодарю вас, да. Что касается вот Сталина, говорил он или ты, или не говорил, я не буду это комментировать, потому что просто, ну, и не знаю за ним такого высказывания, а гадать на кофейной гуще не хочу. Вот, что касается волхвов, то, естественно, здесь речь в этом каноническом правиле идет не о волхвах Каспаре, Вальтасаре и Мельхиоре, которые были благочестивыми восточными царями и по, опять-таки, благочестивому преданию пришли из Аравии, Эфиопии, и сейчас вот я запамятовал, откуда еще, из третьей страны, мне радиослушатели подскажут, если кто-то посчитает нужным. Так вот, там волхвы в том смысле, что мудрецы. Это вопрос термина, перевода. А в данном случае под волхвами, вот в прещении, в анафеме, имеется в виду экстрасенсы, колдуны, вот тому подобное аудитория. Понимаете, совершенно разная. Это как вот нож и нож, да? Палаш, там, кирасирский, можно тоже назвать ножом. и ножичек перочинный тоже вроде нож. Ну, вот это вопрос терминов, просто слов разных. Вот, что касается еще, с кем можно молиться и так далее, два правила, прежде чем принять следующий телефонный звонок, два правила озвучу. Такие интересные. Совершающий Пасху с иудеями извергается, седьмое правило святых апостолов. Почему это важно? Григорианский календарь, принятый некоторыми православными церквами, подразумевает, что совпадение иудейской Пасхи и христианской Пасхи возможно. Тем самым григорианский календарь, не говоря уже о соответствующем соборе конца XVI века Константинопольском поместном, где, собственно, отвергнут был григорианский календарь, но еще и правила святых апостолов отвергают уже как бы изначально совершение Пасхи совместно с иудеями, параллельные, одновременные Пасхи, потому что это невозможно для христианина. И, соответственно, для нас с вами невозможно жить по григорианскому календарю не в гражданском смысле, а в церковном. А пресноки иудеев должны быть отвергаемы. А кто призывает их как врачей или моется вместе, подлежит извержению. Вот это я комментировать не буду, но мне кажется интересно. 11-е правило Святого Вселенского Собора 6-го Константинопольского. И вот теперь я готов принять телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тогда женщина во время очищения месячного должна снять свой крест, потому что наш крест освящен точно так же, как и крест, который мы целуем во время печальки. И не...
Я благодарю вас за вот вашу мысль, но это не так. Грех и скверна – разные вещи. Нельзя заходить в храм не потому, что там, например, распятие находится, а потому что храм, дом Божий, где совершается таинство и так далее, вы без меня знаете характеристики, что такое храм. То есть вот почему-то вот целый ряд радиослушателей уже ну, такой акцент сделал на нательном крестике, на иконах. Дело не только в этом. Дело не только в этом. Поэтому никто не предписывает снимать крест. Я вам еще раз говорю. Мне кажется, уже было бы чересчур продолжать вот эту бессмысленную тему, потому что, ну, сказано уже достаточно четко и протоиереем Георгием Крыловым в соответствующей передаче моей, и мною, опираясь на канонические правила, и многими другими уважаемыми священнослужителями на эту тему уже сказано. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я вас слушаю. Ну, или кто-то постеснялся, или нас не расслышали. А вот касаясь темы пищи, темы, с которой мы с вами по понятной причине соприкасаемся каждый день. Клирик, едущий кровь, извергается, мирянин отлучается. 67-е правило Святого 6-го Вселенского Константинопольского собора. Кровь есть нельзя. Об этом не только Стоглавый собор 16 века российский говорил, но и гораздо раньше, как вы догадываетесь, 6-й Вселенский собор. То же самое и в Стоглаве, и в 63-м правиле святых апостолов мы найдем правило, что священник, употребляющий в пищу удавленину, звероядину или мертвечину, извергается, а мирянин отлучается. Что такое? Звероядин – это когда какое-то животное хищное поймало другое животное, человек воспользовался этим. Что такое мертвечина, вы сами понимаете. А удавленина – это использование силков на охоте. Или в ритуальных целях, когда сливают кровь живого животного. То есть животное умерщвляется при помощи удушения. Вот такое животное есть нельзя. Так же, как нельзя есть кровь. И вот почему я раньше сказал о том, что есть параллель между теми, кто гнушается браком, и теми, кто гнушается мясом, то есть чисто гастрономический вопрос. Вот сейчас я вам процитирую. «Всякий клирик, гнушающийся вином и мясом не ради подвига, ну то есть постного подвига, если не исправится, должен быть изгнан из церкви. Священник, не вкушающий вина и мяса не ради подвига и воздержания, извергается». Это 51 и 53 правила святых апостолов. И особенно внимательно, мне кажется, хотя я вот как-то изначально до ознакомления с этим правилом не был настроен против, и да и сейчас не настроен, просто призываю внимательно прислушаться, против вегетарианцев. Но второе правило Святого Поместного Собора Гангрского говорит следующее. «Осуждающему едущего мяса, кроме удавленного и идоложертвенного, анафема». Идоложертвенное – это вот кошерное, халяльное, православные не могут это есть. Удавленное мы уже говорили. Так вот, все остальное мясо, если кто-то осуждает поедание подобного мяса, тот человек отлучается, пока не покается, потому что Господь после потопа благословил есть мясо. Ну, за пределами поста, естественно. А у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем.
Максим Александрович.
Да, добрый вечер.
Это Рабабужа Галина. Большое вам спасибо за такую интересную передачу. Вы читаете такие прописные истины, которые давно забыты, старые и в то же время новые. Потому что в храмах такое происходит. Вы знаете, стыдно говорить, конечно, но прости меня, Господи, как в анекдоте получается. Каждый со своей колокольни звонит. Нет вот так, нет вот эдак. Нет с крестом, нет без креста. Нет такой, нет рассекой. Вы знаете, ведь грех, это же срам.
Да, я благодарю вас за вашу реплику, Галина. И вот, ну что здесь можно сказать? Действительно, мы, наверное, должны воздерживаться от самочиния такого, да? Вот кто во что горазд, как вы сформулировали, каждый со своей колокольни смотрит и по-своему звонит, да? Вот что нам предписано, то нам предписано. Есть такое противопоставление, что вот на Западе христиане, они законники. А вот православные, они такие вот, даже вспоминают о законе благодати, да, слово известное, древнерусское. Так там же речь шла о другом. Закон имелся в виду ветхозаветный, а благодать Иисуса Христом, Иисусом Христом, пришедшая в мир, да. То есть противопоставление это не закона или не закона, да. А вот... О другом совершенно идет речь. О том, что у православных тоже есть свое четко выраженное каноническое право, повседневное. Начиная от таких вот простых вопросов, как гастрономия, как близость супругов и так далее, и заканчивая совершенно глобальными и вопросами, касающимися уже напрямую, просто вот вопиющими к небу, если нарушаются эти правила, вопросами спасения. Так что надо знать правила, нужно к ним обращаться постоянно, я считаю. И действительно сейчас вот в нашей церкви к этому какое-то движение, мне кажется, намечается. И слава Богу. Ну вот в оставшиеся 10-15 минут я постараюсь еще какое-то количество правил, показавшихся мне наиболее актуальными на сегодняшний день или наиболее интересными, вот с моей точки зрения, озвучить. И следующее из них будет касаться поста. Того, кто не постится в Четыредесятницу или в среду и в пяток, если он клирик, подвергни извержению, ну, то есть из сана. А если мирянин, подвергни отлучению, исключая того случая, когда препятствует всему немощь. 69-е правило святых апостолов. То есть речь действительно идет о том, что те, кто болеют, те могут, вот, полагаясь на собственную совесть, рассматривая через призму совести этот вопрос, те могут среду, пятницу и великую четыредесятницу, посты, либо, скажем так, воздерживаться от поста, либо частично его соблюдать, естественно, посоветовавшись там с духовником, да. Но здесь достаточно все четко, что все-таки большинство христиан должны это соблюдать. Среду и пяток постимся. Первую ради совета о предании Христа, последнюю, то есть пяток, ради спасительного его страдания. Это 15-е правило святого Петра Александрийского. И еще вот очень интересно, ну, у меня так случилось, что я родился в марте, и даже не у меня случилось, а у моих родителей, наверное, в первую очередь случилось, что я родился в марте. И вы знаете, это фактически всегда совпадает со Святой Великой Четыредесятницей, то есть Великим Постом. Так вот, 52-е правило Святого Поместного Собора Лаодикийского, оно нам говорит очень интересную в этой связи вещь, уважаемые радиослушатели, что в Четыредесятницу не только брак не совершается, но и день рождения. То есть не принято праздновать день рождения вот до Пасхи. После Пасхи уже это совсем другое дело. Можно просто попозже его отпраздновать, если такая нужда есть. Хотя я вам хочу сказать, традиционно даже у русской аристократии, даже у государей праздновали не день рождения, а именины. Что то же самое День Ангела, да? Опять у нас многие путают, что такое именина, День Ангела. Именины по имени, да? То есть, потому что имя наречено было в день крещения. А День Ангела почему? Потому что в этот день был еще и ангел-хранитель придан. А вот у некоторых людей бывает бесплотный дух и ангел-хранитель, и святой покровитель. То есть именины тоже в честь бесплотного духа. Это кто? Это те, кто в честь архангела Михаила, Гавриила, Рафаила, крещены и так далее. Да? Не в честь святых, а в честь бесплотных духов, архангелов, ангелов. Вот, тоже такая интересная деталь. У нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотела спросить, это Людмила говорит, по поводу удоболенины. Вот сейчас скоро убивают током. Скажите, как к этому относиться?
Ой, кур убивают током. Вы знаете, вот я даже как-то так вот сразу, мне сложно ответить на этот вопрос. То, что это не удавленина, это понятно. То есть под это каноническое правило не подпадает. Но подпадает ли под какое-то другое, мне сложно сказать. И, наверное, здесь надо рассматривать не только с точки зрения духовной, то есть грех не грех, но еще и с точки зрения здоровья, чисто физического. Потому что современное, конечно, то, что нам предлагается, будем говорить о России или хотя бы там о Москве, откуда мы вещаем, столице нашей Родины, современные продукты, которые нам предлагаются, зачастую они... Грех, знаете, в каком смысле, я бы даже так сказал? Не в смысле нарушения канонических правил, а в смысле... Ну вот нам ведь сказано, что человек – это образ Божий, да? И не только самоубийство, вот, как единовременный акт запрещено и греховно, но и когда человек не бережет свое здоровье, это тоже грех. А вот есть некоторые современные продукты – это грех, потому что мы не бережем свое здоровье. Они очень вкусные, они с глютаматом натрия, они с какими-то ЕЕ, добавочками, это так все замечательно там кажется на вкус, да. Но у нас вот есть крупные компании, которые выращивают свиней за 3 месяца там до тонны. Вот интересно, чем же они пичкают этих свиней? И как они не лопаются от этих комбикормов? Я бы поостерегся есть такую свинину, потому что всякий человек, который хоть раз бывал в деревне, понимает, что свинья не может вырасти за 3 месяца до товарного вида. Вот. Ну, это вот такой вот, наверное, у меня будет ответ на этот вопрос. Есть еще телефонный звонок. Добрый
Максим
вечер.
Максим Александрович.
Да, говорите, пожалуйста.
Спасибо вам большое за ваши передачи. Настолько интересно, что вопросов слишком много возникает. Я не знаю, сколько можно вам вопросов сейчас задать.
Ну, давайте 2, например.
Ну, вот, например, по старообрядчеству. Читали ли вы книгу Кутузова «Тайная миссия патриарха Никона»?
Вот конкретно под этим названием не читал, но я знаю, что он один раз написанную книгу уже под многими названиями издавал, и я так, наверное, в целом представляю, о чем там может идти речь.
Вы знаете, приходишь в ужас от того, насколько сделаны в то время вот эти вот справа книг. И даже у меня есть знакомые, которые, изучив этот вопрос, переходят в старообрядческую церковь. Как к этому относиться?
Да, там было такое даже предписание, что правьте по-любому, лишь бы не по-старому. И вот я даже слышал один старообрядческий, значит, священнослужитель, он так разграничил на 3 диалог с Русской Православной Церковью, нашей Московской Патриархата, диалог вот этот вот, особенно наметившийся после 71 года, когда на Поместном Соборе нашей Церкви, значит, были равночестными новые и старые обряды признаны, да, он разграничил на 3 части вот всю эту правку и реформы, так называемые, никоновские, середины 17 века. Те, в которых принципиально Русская Православная Церковь Московская Патриархат, ну и другие новообрядные церкви не сходятся со старообрядцами, те, в которых есть точки соприкосновения, и те, которые без разницы. Вот как ни странно, да? То есть было много такой правки, где правили монах на инок, инок на монах, ну вот лишь бы исправить, понимаете? это вот, ну, без разницы, что в лоб, что по лбу, по-русски говоря, да? То есть такой правки было огромное количество, просто испещрены все богослужебные книги, вот эти красные, я сам видел, красными чернилами они правили там, одну букву, одну цифру, там, какую-то запятую. И не в том месте, как вот в символе веры, где эта буква и запятая, вы меня извините, за единый раз, потому что там смысл вложен, да, громадный. А вот в каких-то даже уже таких местах, где, ну, нету разницы, просто синонимы менялись. И для чего все это делалось? Я уже неоднократно говорил, что эта Алексеевско-Никоновская реформа, так называемая, она была политическая, а не религиозная, хотя в итоге имела религиозные последствия. Это была попытка сделать русскую церковь тогдашнюю единообразной по календарю, по богослужению, по символу веры, по многим другим показателям, единообразную с греческой церковью и с церковью бывшей Речи Посполитой. Потому что ждали, значит, Украину, Белоруссию, состав Руси, братья-славяне, что вот они войдут. А у нас календари разные, символы веры разные. А у нас богослужение разное, у нас все уже разное, а с греками тем паче. То есть у нас сохранилось то, на момент раскола богослужения, которое было, которое мы приняли у Византии, но в Византии оно уже изменилось к тому времени, Византии уже самой не стало, мы уже стали Третьим Римом и последним, да, а нам предписано было обратиться к новому греческому образцу, списанному с венецианских изданий. Ну, в общем, много можно говорить на эту тему, вот я, наверное, пытаясь конкретно, коротко сформулировать свой ответ на ваш вопрос, который заключался в том, как к этому относиться. А трезво, спокойно и как-то так здравомысляще. То есть надо понимать, что это вопрос очень сложный, что залечить эту язву очень тяжело. И вот я люблю такое сравнение, что раскол после 17-го года, 20-го века, то есть после революции, после гражданской войны, раскол на зарубежную церковь и церковь, остававшуюся вот в Советском Союзе, это малый раскол по сравнению с большим расколом, расколом 17-го столетия. Потому что и в человеческом измерении, то есть по количеству людей, да, и принимавших участие в тех событиях и в этих событиях 20-го столетия, и по смыслам по своим, это действительно вот небо и земля. И коль скоро мы залечили раскол 17-го года, то есть 20-го столетия, хочется верить, что излечили, потому что, к сожалению, по периоду Великой Отечественной войны очень много споров по сию пору. И вы знаете, что произошел уже раскол в зарубежной церкви, кто-то не признал объединение с нашей церковью по многим причинам. Вот. Но, тем не менее, в значительной степени вот это залечивание малого раскола произошло. И не надо, конечно, быть здесь такие розовые очки одевать на себя, потому что залечивание большого раскола 17 века – это, скорее всего, не дело одного года или там, даже десятилетия. Есть мнение, что это только государь, если Господь нам пошлет государя, сможет сделать своим волевым решением. Но, по крайней мере, мы должны трезво мыслить, понимать, что эту трагедию преодолевать надо, не бросаться определениями обидными и глупыми, читать, просвещаться, и я надеюсь, что Господь нам пошлет излечение и этого раскола тоже. Ну, вот такое неожиданное, наверное, немножко по теме завершения сегодняшней передачи. Сегодня мы говорили о канонических правилах, правилах святых отцов. Наша передача подходит к концу. Я благодарю всех радиослушателей за звонки, за ваше мнение. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Храни русского царства великого.